Всего через час с небольшим она уже ехала в такси на встречу с Питером, тем самым американцем, телефон которого получила в египетском Минздраве. По телефону представилась Питеру египтософом, исследователем тайной мудрости Египта. Не рискнула назвать свою специальность и тему диссертации. Встретиться тот согласился сразу, без проволочек, будто ждал звонка. Может, потому что она из России? Или голос понравился? В любом случае приятно. Что она узнала из короткого телефонного разговора? Американец занимается Древним Египтом уже 10 лет, живет в Каире почти постоянно. Сейчас пишет книгу, связанную с большими и малыми мистериями Осириса и Изиды, которых он почему-то по телефону назвал Асур и Асет. Старый дом с обшарпанными серыми стенами на окраине Каира, возле которого остановилось такси, выглядел не слишком привлекательно. Украшением дома, несомненно, служила вывеска «Ресторан Клеопатра» справа от входа, которая зазывала посетителей в крохотную закусочную с несколькими пластиковыми столиками, два из которых были уже заняты пожилыми арабами, потягивающими кальян и погруженными в процесс созерцания улицы. Дверь квартиры на втором этаже открыл высокий загорелый мужчина лет 50 в шортах и майке цвета хаки, похожий на Клинта Иствуда. Сетка мелких морщинок на обветренном лице говорила о том, что сидению дома под кондиционером он предпочитает путешествие под горячим солнцем. «Welcome!» — ни о чем не спросив, хозяин сделал шаг в сторону, пропуская гостью. Уважительная интонация, с которой он произнес «добро пожаловать», напомнила Александре знаменитое верещагинское «заходи», сказанное красноармейцу Сухову после испытания с гранатой. Но она испытание не проходила. Может, у хозяина просто нет гранат? Или есть, но не той системы? Спрятала она усмешку. Американец провел гостью в комнату с окнами, почти полностью задернутыми плотными шторами, огромным рабочим столом, заваленным книгами, листами бумаги со схемами, фотографиями, каменными осколками, глиняными черепками и прочими неожиданными предметами, очевидно хранящими память о его поездках по Египту. На полу возле небольшого столика стоял высоченный кальян, похожий на позолоченный узорчатый минарет. Воздух был пропитан сладковатым запахом то ли табака, то ли благовоний. Хозяин жестом указал гостье на пестрые подушки, разбросанные на ковре, а когда она, мысленно похвалив себя за то, что предусмотрительно надела брюки, а не юбку, расположилась, опустился напротив и молча уставился на нее. Видимо, забыл о приличиях и радостной американской улыбке. «Наверное, давно не был на родине и отвык», — предположила Александра, и, не произнося ни слова, сняла солнечные очки, зацепила их дужкой за край выреза на майке и, тоже не моргая, уставилась на хозяина. Смотреть было легко, потому что она, сняв очки, применила старый испытанный способ защиты от попыток проникновения, мысленно накрыла американца стеклянным колпаком. Видимо, в колпаке ему стало неуютно, он заерзал и, наконец, заговорил. «Питер Гринфилд», — многозначительно представился он. «По-русски мое имя звучит как Александра, а сокращенно — Алекс», — выдержав паузу, представилась она, решив облегчить жизнь американцу. «Окей», — неожиданно заулыбался хозяин, — «называть вас Алекс мне проще». «Хотите чаю или, может, каркаде?» Наконец вспомнил он о законах восточного гостеприимства. «Предпочитаю каркаде. Холодный или горячий?» «Холодный», после секундного размышления, которое ушло на то, чтобы вспомнить, который из двух повышает, а который понижает давление, ответила Александра. «Окей», кивнул американец и поднялся. «Чтобы вам не было скучно, «Пока я буду готовить напиток, послушайте музыку», — предложил он и, не дожидаясь согласия, нажал клавишу плоского проигрывателя, прикрепленного к стене, одарил ее долгим задумчивым взглядом и вышел на кухню.
«Видимо, сеанс гипноза не удался»,
— подумала Александра. «Теперь хочет ввести меня в транс музыкой. Как у него все продумано? Музыка, напитки, полумрак». Она хмыкнула, но потом все же решила оставаться серьезной. «Ну что ж, в транс так в транс», — вполголоса сказала она себе, подложила поудобнее подушки под спину, привалилась к стене, прикрыла глаза и прислушалась. Вокруг разливались звуки незнакомой музыки, в которой не было привычной гармонии. Звуки то нарастали, то затихали, раскачивая комнату, как лодку, брошенную в море без паруса и весел. Показалось, что она слышит неясные, едва различимые голоса, которые плавали вокруг, слегка покачиваясь на невидимых волнах и окутывали голову. Нет, скорее она сама плавала среди них, силясь понять, что же нашептывает пространство. Но когда она приближалась к одному из голосов настолько близко, что, казалось, могла расслышать сказанное, голос затихал, давая возможность быть услышанным другим, тем, от которых она отдалилась. Странная игра забавляла своей загадочной бессмысленностью. Музыка вдруг стихла, как вода, впитавшаяся в песок, от которой остается только влажный след. Она открыла глаза и встретилась с глазами Питера, который неподвижно стоял напротив, держа на вытянутых руках поднос с прозрачным чайником и двумя чашками.
«Мне понравилась музыка», —
сказала она и улыбнулась.
«Как бы вы назвали ее?» — спросил он, ставя поднос на небольшой круглый столик.
«Зарождение Вселенной», —
не задумываясь, ответила Александра, сама не понимая, почему ей в голову пришли именно эти слова. Питер застыл, склонившись над столиком, будто в почтительном поклоне, а потом поднял глаза и тихо произнес: «Не могу поверить, что это вы». Наблюдая за странной реакцией хозяина, она прикидывала, что означают его слова, что он имел в виду, или она ослышалась.
«Да, предполагаю, что я... это именно я», — сказала она решительно.
Питер опустился на подушки и неторопливо наполнил чашки рубиновой жидкостью.
«Мне правда понравилась музыка», — еще раз повторила она. «Там все время звучало какое-то неизвестное мне слово».
«Абраксис», — сказал Питер.
«Да-да, похоже на Абраксис»,
— подтвердила она. «Слово имеет какой-то тайный смысл?» Поднесла чашку к губам и отпила глоток каркаде.
«Это имя гностического солнечного божества, которое на греческом составлено таким образом, чтобы числовые значения букв давали в сумме 365.
«Количество дней в году?»
«Да. Это часть солнечного мифа», — показалось неохотно, — сказал американец и опустил глаза, словно сомневаясь, стоит ли об этом говорить дальше.
«Не хотите объяснять?» —
прервала Александра затянувшуюся паузу.
«Любите тайны?» — уклонился он от ответа.
«Глупый вопрос», — снисходительно подумала она. «Наивный, как и большинство мужчин, Питер не понимает, что тайны женщины предпочитают даже хорошим французским духам».
«Обожаю!» — воскликнула она совершенно искренне. «Скажу вам по секрету», — наклонилась вперед и перешла на доверительный тон. «Я профессиональная собирательница всего тайного и скрытого.
Все собранное нанизываю на нитку, а потом решаю, годятся ли эти бусы для того, чтобы повесить на шею для всеобщего обозрения, или их придется всю жизнь хранить в шкатулке под замком. «Неудачный образ», — подумала она, потому что словосочетание «шкатулка под замком» вызвало неприятные ассоциации.
«Главное, чтобы нитка была прочная», — усмехнулся Питер.
«Я бережно отношусь к дорогим мне вещам», — сказала Александра, которая не привыкла проигрывать словесные дуэли.
«Что ж», — американец помедлил, потом устроился поудобнее, видимо, готовясь к долгому рассказу. «Известно, что во всех древних этнических культах и в Средиземноморье, и у майя, и, я недавно прочитал в одной книге, у вас в России тоже, солнце всегда было великим богом. Да разве могло быть иначе? Ведь солнце — великий животворящий источник света и тепла, и ни у кого из древних даже сомнения не возникало по этому поводу. Но потом, по мере укрепления христианства, в головах людей словно что-то перевернулось или сломалось. Естественная связь с окружающим миром стала называться язычеством, а все учения, основанные на этой связи, — ересью. Появились немыслимые фантазии, в которых солнцу в лучшем случае не уделялось внимания, а в худшем его чуть ли не отождествили с дьяволом. Вот вы сейчас смотрите на меня с удивлением. Тогда я спрошу, к примеру, как вы относитесь к числу 666?
«Никак не отношусь», — Александра пожала плечами, «потому что это бытовые предрассудки, выросшие из религиозных. Три шестерки, так называемое число зверей из книги Откровения, если мне не изменяет память.
А откуда на самом деле появилось это число, знаете?»
Александра помотала головой.
«Это сумма чисел в солнечном магическом квадрате».
Она вопросительно взглянула на него.
«Солнечный магический квадрат — это квадрат, разделенный на 36 клеток, в каждую из которых вписаны числа от 1 до 36, таким образом, что сумма чисел в любой строчке по горизонтали, вертикали или диагонали составляет солнечное число 111.
«И при чем здесь 666?
«Как при чем?» — воскликнул Питер. «Я же сказал, что сумма всех чисел в квадрате составляет 666. Это гематрия».
«Геометрия?» — на всякий случай переспросила она.
«Гематрия», — повторил Питер. «Хотя действительно слово произошло от греческого геометрия, но гематрия — это сакральная мудрость». Символический буквенно-числовой язык, который изучали не только в древности, но до 15 века даже в Оксфорде.
Что же тогда означает число 666?
Это числовое значение имени Духа Солнца, а 111 — имени Разума Солнца.
Числовое значение имени? «Не совсем понимаю», — сказала она.
«О, это так просто. Возьмите, к примеру, число 888.
Насколько я помню, его связывают с именем Иисуса».
«А почему? Помните?»
«Нет».
«Греческое написание имени Иисуса дает в сумме 888. 24 буквы греческого алфавита имели числовые значения. Более того, в алфавите было три дополнительных значка — ди, гамма, коппа и сампи, которые использовались только для обозначения чисел 6, 90 и 900. Впрочем, и еврейские, и арабские буквы, и ваши русские церковно-славянские буквы тоже имеют числовые значения.
«Мы говорили о солнечном мифе», — напомнила Александра, по вдохновенному лицу Питера, поняв, что на тему гематрии он готов рассуждать бесконечно.
«Да, действительно», — он улыбнулся. «Алекс, вы помните Евангелие от Иоанна? Самые первые строки».
Американец взял свою чашку с напитком, давая гостье время подумать. Александра пожала плечами. Конечно, в артефакте дискуссии на теологические темы были обычным делом, но священные писания к ее исследованию отношения не имело. «Вначале было слово?» — неуверенно сказала она. «Кажется, так».
«Обычное заблуждение», — Питер глянул снисходительно. «Слово — крайне неточный перевод с греческого, в котором на самом деле звучит «логос», — пояснил он.
«А что такое логос?» — спросила Александра.
«О, у слова «логос» великое множество значений. Это и первоначало, и естественный порядок вещей, и разум, и речь, и гармония, и взаимосвязь всего во Вселенной. Так вот, если заменить не вполне понятное слово в тексте Евангелия от Иоанна на «логос», то...» Он прервался, нарочито медленно поднося чашку ко рту.
«И что тогда получится?» — нетерпеливо спросила Александра.
«А получится тогда вот что». Питер с видимым удовольствием начал произносить измененный текст. «Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог». Он замолчал, будто давая гостье осмыслить услышанное.
«А дальше?» — потребовала она продолжения.
«Логос был вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Закончил он, глядя на нее широко распахнутыми, совершенно счастливыми глазами.
«Символом Логоса, его главным первоначальным смыслом, является солнце, источник жизни и света. Но солнце означает также и воплощение Логоса, то есть одного из великих вестников. Не случайно Дэвид Финдлер в своей книге, посвященной античной космогонии, назвал Иисуса Христа солнцем Бога».
«Похоже, телефон Питера в египетском Минздраве мне дали не случайно», — думала она, по-хозяйски добавляя напиток в чашки. «Ну, собственно, за этим и приехала». Вопросительно посмотрела на американца, ожидая продолжения.
«Солнечный Бог всегда рождается в полночь 24 декабря. Во время зимнего солнцестояния, после самой длинной ночи в году», — продолжил Питер, — «и вплоть до весеннего равноденствия ночь, царство тьмы, имеет перевес над днем, царством света. А во время весеннего равноденствия, то есть в момент пересечения, Бог Солнца всегда бывает распят, а потом возносится на небо, отдавая свою жизнь и силой своей, наливая все живущее и растущее на земле. Поэтому избранное и установленное папой Юлием I в 337 году дата рождения Христа и переменное число смерти Спасителя вполне объяснимо, если вспомнить, что первое совпадает с постоянным, а второе — с переменным положением Солнца. Кстати, именно поэтому и праздник христианской Пасхи, есть передвигающиеся события.
Ну и зачем же авторам и составителям Священного Писания понадобилось заменять «Солнце» или «Логос» на «Слово»? — спросила Александра.
«Все совершенно очевидно. Поклонение Солнцу для них — поганство, отвергаемое христианством, а слово «логос» было слишком сложно для верующих. К тому же попахивало гностицизмом и прочими ересями».
«После отмены инквизиции критика христианства стала чуть ли не модой, особенно в последние годы», — с усмешкой заметила Александра.
Питер взял чашку с напитком, но, не отпив ни глотка, снова поставил на стол. «Проблема в том, что христианство, провозгласив борьбу с поганством, впоследствии само не только стало еще более языческим, но и утратило мистическую и эзотерическую составляющие тех учений, из которых выросло. Поэтому вопрос о сокровенной стороне христианства получает жизненную важность». Если христианство хочет жить в новую астрологическую эру, оно должно быть учителем духовных истин, вооруженным единственным ценным авторитетом, авторитетом знаний, приобретаемых на пути поиска истины.
Ну что ж, если антиподом Христа является Антихрист, то антагонистом святого Петра должен быть «Антипитер», пряча улыбку, подумала она. «Все логично». «Что следует из сказанного вами, Питер, и какое отношение все это имеет к египтологии и вашей теме мистерий Осириса и Исиды? Извините, Асура и Асет. Если не считать, что у древних египтян был бог солнца Ра».
«Ра — всего лишь одна ипостась солнца. Солнце полуденное, заметил американец. В христианство в оригинальном виде проникла большая часть элементов египетской религии. Например, миф о воскресении Христа, полная аналогия мифу о воскресении Асура, противоборство между Христом и Сатаной, аналогия битвы между Хором и Сетом. Идея непорочного зачатия Девы Марии очень напоминает миф о зачатии Асет от убитого Сетом Асура. Дата рождения египетского бога Хора, впрочем, как и зороастрийского Митры, совпадает с датой рождения Христа, то есть днем зимнего солнцестояния. Кстати, не могу не заметить, что числовое значение имени Митра тоже 365. Дева Мария из Вифлеема, которая держит на руках своего божественного младенца, подобно египетской богине Асет с младенцем Хором на руках. И вообще миф — это не фантастический рассказ. Миф гораздо ближе к истине, чем история, которая говорит нам лишь об отброшенных тенях реальных событий. Миф в завуалированном виде сообщает нам о сути событий. Язык мифа есть язык символов, а расшифровывая мифы, мы воссоздаем реальную историю.
Александра кивнула. Тема символов ей была понятна и близка. Возможность понимания символов отличает человеческое сознание от компьютера, потому что символ — это особый знак по своему воздействию на нас. Он открывает вход в бессознательное. — заметила она.
«И несет всю полноту собственного текста», — подхватил Питер. «Подобно кресту и троице в христианстве, масонской триаде «Свобода, равенство, братство» — символу Великой Французской революции, индоиранской свастики, ставшей в новой интерпретации символом нацизма. Кстати, помните, как переводится слово «свастика» с санскрита?»
Александра покачала головой.
«Это хорошо» или «да будет так».
«По-моему, так переводится слово «аминь», — заметила она.
«Ну, относительно значения слова «аминь» есть и другие варианты», — загадочно улыбнулся Питер. «Кстати, Древние христианские рукописи часто оканчиваются числом 99, — заметил он.
— Тоже гематрия? — поинтересовалась Александра.
— Числовое значение слова, — подтвердил Питер и задумался.
— Мы говорили о символах, — напомнила Александра.
— Да, да, — встрепенулся американец. — В этом списке шестиконечная звезда Гермеса...
— Давида? — уточнила Александра.
— Гермеса, — подтвердил Питер. — Символом иудеев шестиконечная звезда стала только в XIX веке. Еще пятиконечная звезда ордена масонов, а также коммунистов в вашей стране и... Он усмехнулся. «У нас, американцев, правда, на лазурном поле. И, конечно, знак доллара — символ действующей мировой финансовой системы. А у древних египтян символами были солнце, луна, крест с заложенной в них сакральной геометрией. На эту тему можно говорить бесконечно долго. Боюсь, я вас утомлю». Он взял чайник и снова наполнил чашки.
«Вы много чего знаете», — сделала она комплимент.
«К счастью, всегда находятся люди, которые знают больше меня. В нашем подлунном мире еще столько неразгаданного, забытого или умышленно укрытого», — пространно заявил он. «Кстати, вы никогда не задумывались, почему мы говорим именно так, именно в подлунном мире, а не в подсолнечном? Хотя солнце, несомненно, значительно более заметный небесный объект».
Александра вопросительно посмотрела на него.
«Наша сегодняшняя луна — четвертая по счету», — заявил он.
«Браво!» —
Александра оживилась. «Катастрофа, связанная с третьей луной, привела к гибели третьей расы на Земле», — продолжил американец. — Ведь, согласно тибетским хроникам, на Земле существовало четыре цивилизации, считая нынешнюю. Первая — порядка миллиона лет, серая раса. Вторая — цивилизация лемуров, темнокожая, негроидная, просуществовала где-то 500 тысяч лет. Третья — атлантическая, желто-красная, или раса смуглых. Тоже столько же примерно. Он поднялся. «Кальян предпочитаете с каким табаком?»
«Все по программе», — подумала Александра. «Вот дошла очередь и до кальяна». «А наша цивилизация?»
— сделала вид, что не услышала вопроса про кальян, который никогда не курила. «Наша четвертая белая ефетическая», — он положил на сеточку табак. «Я виноградный табак люблю», — между делом сообщил он. «Да, забыл сказать», — щелкнул зажигалкой и начал поджигать уголек. «До первой, не имевшей своей луны расы много миллионов лет, существовала так называемая нулевая раса. В легендах майя и ацтеков, кстати, прямо говорится о небе без луны. Йети, снежный человек, как раз ее представитель».
«А вы верите в существование снежного человека?»
«Верю ли я?» — удивленно переспросил Питер. «В горном монастыре Паданге хранится мумия этого рудимента нулевой расы. Сам видел».
Уголек, наконец, разгорелся, весело потрескивая и разбрасывая мелкие искорки.
«Остатки лемуров — это... бушмены и некоторые другие африканские племена. Ну, а желтых и красных — индейцев, жителей Океании, монголоидов — и сейчас предостаточно. Нашу четвертую луну мы получили 13 тысяч лет назад», — без тени сомнения заявил он и начал раскуривать кальян. Комната наполнилась ароматным виноградным дымком. «Но на Земле, как вы понимаете, можно встретить представителей всех этих цивилизаций. Да». Он с наслаждением затянулся, перенес кальян поближе к столику и протянул гостье запечатанный в пленку розовый наконечник. Луна, Алекс, одним из символов которой была Великая Сет, это, говоря техническим языком, гигантский управляющий и программирующий блок жизненных процессов на Земле. Она, как Асет, влияет и будет еще долго влиять на все человечество в целом и на каждого из нас в отдельности. На все живое. Помните, как в Библии... Александра промолчала, распаковывая мундштук. «Луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. Это глава высших строев, владыка на высотах», — процитировал он. Она втянула сладковатый дым и закашлялась. «Не вдыхайте в легкие, главное, вкус во рту», — посоветовал Питер. «Курение кальяна — процедура, как чайная церемония у китайцев. Способствует размышлениям и неторопливой беседе на нематериальные темы. Кстати, ваши русские ученые утверждают, что Луна — инородное тело в нашей Солнечной системе. Она не образовалась вместе с Солнцем, Землей и другими планетами, и ее будто бы кто-то приволок и повесил возле Земли».
«Я слышала, что американские ученые создали и публично демонстрируют виртуальную модель рождения нашей галактики», — сказала Александра.
«Это всего лишь гипотетическая модель, построенная на известных сегодняшней науке данных», — пояснил Питер, с интересом наблюдая за гостьей, которую, похоже, в процессе курения более всего заинтересовало бульканье пузырьков воздуха в стеклянной колбе. «А знаете ли вы, что по нашей Земле сейчас бродит немало лунных послов, зачатых в лунных лабораториях?» — заявил он. Александра чуть не поперхнулась. «Надо было взять диктофон», — подумала она, пожалев о своей непредусмотрительности. «Мне кажется, я даже встречалась с одним, точнее, с одной из них», — усмехнулась она, вспомнив инопланетянку.
«Да-да», — воскликнул Питер, — «в это трудно поверить, но это именно так. Совсем скоро все чудеса и загадки объяснятся, и в этом не будет ничего сверхъестественного. И мы все заговорим на одном языке, на языке сознания, и будем читать мысли друг друга по глазам, что сейчас могут делать очень немногие экстрасенсы. Ведь самая большая загадка природы — человек, и чудеса живут в нем самом. Каждый человек просто обязан трудиться над собой, устремляя себя к верховным ценностям своей души. А древние египтяне владели всеми тайными знаниями, многие из которых просто трудно себе представить. Они не укладываются в обыденном сознании.
«Может быть, хотите холодного пива?» Питер поднялся и направился к холодильнику, стоящему в углу комнаты.
«Ситуация напоминает сказки «Тысячи и одной ночи». Только Шахерезада — американец Питер, который пьет пиво», — подумала Александра, выпуская дым изо рта. «Нет, спасибо, я еще покурю». Она снова забулькала.
«Я был инициатором одного эксперимента». Питер открыл баночку и сделал несколько глотков. «Эксперимент мысленного сканирования». «Их безалкогольное пиво — такая гадость». Он поморщился. «Так вот, мы обратились к крупнейшим ясновидящим всего мира с просьбой в одно и то же время мысленно просканировать подземное пространство на месте, где стоит сфинкс, описать посетившие их видения и по возможности зарисовать. Получилось любопытно». Он подошел к столу, открыл толстую папку, достал из нее несколько листков и протянул Александре. «Вот, взгляните на рисунки. Все участники эксперимента сошлись на том, что под сфинксом находится хранилище завещания древних. За исключением двоих, все заявили, что хранилище находится под левой передней лапой сфинкса».
«А те двое?» — поинтересовалась она, разглядывая рисунки.
Один утверждал, что видел его между передними лапами, другой — под задней частью монумента. Я же во время одного из своих сеансов общения с богиней Асет, совершенно буднично сказал Питер, уточнил у нее, где именно. Она мне подтвердила — под левой. Он радостно посмотрел на Александру, выражение лица которой должно было свидетельствовать о том, что она ничуть не сомневается в услышанном.
«Похоже, я одна из немногих, кто не общается с Исидой и Осирисом», — подумала она, вспомнив и инопланетянку, и свинку, и Энфеэра.
«Значит, вы контактируете с богиней Асет», — невозмутимо констатировала она. «Ну и как вы это делаете?»
«Очень просто». Питер поднял руки к потолку.
«Туа-ту-ту-ту-не-бет-асет-не-хес-не-хес-не-хес-не-хет-эм-хатеп».
Вероятно, что-то во взгляде гостьи смутило его. «Вы, Алекс, смотрите на меня, как врач на психопата», — с упреком сказал он и опустил руки.
«Бросьте, Питер, мне правда очень интересно, но то, что вы делаете и говорите, не может быть правдой».
«Не обижайтесь, Алекс», — смущенно улыбнулся американец. «Поймите, никто и никогда не расскажет вам о собственных технологиях без веской причины, потому что технологии тайные». Он потянулся за банкой и снова сделал несколько глотков пива.
«Кстати, некоторые участники эксперимента видели в хранилище свечение, а ряд исследователей говорят о таком же свечении внутри пирамиды Хеопса. Слышали когда-нибудь об Алистере Кроули?»
Александра покачала головой.
«Был такой маг в начале 20 века. Он первым из современных исследователей провел ночь в пирамиде и писал потом о голубоватом свечении, которое позволило ему даже читать типографский текст».
Питер замолчал, погрузившись в размышления. «Так что же дальше?» — нетерпеливо спросила она.
Заметив его недоуменный взгляд, напомнила, что он рассказывал про эксперимент.
«Ну да».
Питер опустошил банку и, прицелившись, бросил ее в мусорное ведро. У стола банка попала точно в цель.
«Удачный день», — удовлетворенно отметил он. «Так вот, многие сообщали о подземных ходах. Некоторые увидели коридоры, соединяющие между собой все три пирамиды на плато Гиза. Кое-кто уверял, что видел в подземных помещениях много грязи и воды. И это вполне вероятно. Древние египтяне еще в V веке до нашей эры говорили Геродоту о сооружении пирамиды Хеопса над подземным водоемом. Одна из участниц, Тереза Бенкин из Невады, уверяет, что хорошо разглядела стены хранилища, сложенные из черного, белого и красного камня».
«Основные цвета алхимии», — вставила Александра.
«Совершенно верно», — кивнул Питер и снова замолк.
«А что еще вам сказала Асет?»
Александра вернула собеседника к теме его контактов.
«Асет сказала мне, что там, под сфинксом, находится ампула с семенем Асура, которую туда спрятали до лучших времен. Эликсир вечности».
«Современная медицина позволяет сохранять генетический материал, но при особых условиях хранения в криоцентрах», — заметила Александра.
Питер не обратил внимания на ее слова, будто снова мысленно перенесся в другое место.
«Если бы вы знали, как она прекрасно без покрывала!» Вдруг восхищенно воскликнул он. «Как сама природа!»
«Вам она являлась без покрывала?»
Скептически поинтересовалась Александра.
Питер кивнул.
Но ведь ни один смертный не смеет заглядывать под покрывало Асет. Продемонстрировала она знание предмета, испытующе глядя на Питера. Значит, вы бессмертны?
Посмотрим. Опустив глаза, уклонился он от прямого ответа. Лет через 100.
Боюсь, я не доживу, улыбнулась Александра.
Не зарекайтесь. По лицу Питера скользнула тень улыбки.
Так, по-вашему, Асет, Асур, Сет, Хор — реальные исторические персонажи? Дети богов, полубоги, полулюди?
Если руководствоваться мифами и легендами, Асет сочетала в себе и женское, и божественное начало. Двойственная природа, как и у Иисуса Христа, — добавил он, тем самым предложив гостье самой ответить на свой вопрос.
Когда всем людям будет дано право заглянуть под ее покрывало, они получат дар бессмертия и познают все тайны природы и мироздания. Все просто.
Да, очень просто. Не смогла не согласиться Александра, чтобы не расстраивать радушного хозяина.
«Еще многое надо понять и постигнуть. Я потому и нахожусь именно здесь, на этой земле, в Египте». Она сказала, что все должно произойти здесь.
Естественный вопрос, что все, был готов сорваться с языка Александры, но разговор был прерван резким телефонным звонком, раздавшимся с кухни. Питер поднялся и, извинившись, торопливо вышел из комнаты.
«Элло, все окей?» «Да, здесь. Все помню», — успела услышать она, после чего дверь на кухню закрылась.
Через несколько минут, когда он вернулся, Александра сразу заметила перемены. Неторопливый и расслабленный в ходе беседы, Питер выглядел собранным и сосредоточенным. Его поле зрения будто сузилось до узкого коридора, как у овчарки, увидевшей добычу, кроме которой ничего больше не существует. «Господи!» — забеспокоилась Александра. «Как телефонные разговоры действуют на мужиков? Могу предположить, что это был неожиданный звонок от любящей жены, которая вот-вот должна появиться, и он, естественно, немного беспокоится, чтобы она не приняла меня за любовницу». «Значит, танцев при свечах не будет, и пора уходить», — сделала она вывод. Она поднялась с подушек, хотя после долгого сидения это было непросто сделать, ноги затекли. «Питер, мне пора. Спасибо за беседу и кальян».
Американец торопливо поднялся вслед за гостьей. «Не могу поверить, что это вы», — снова повторил он странную фразу.
«Пока он пребывает в растерянности и опять не может поверить, что я — это я, можно задать ему еще пару вопросов», — сообразила Александра. «Тем более, что о главном я еще ничего не узнала. Питер, кстати, вы что-нибудь знаете о групповых самоубийствах в пирамидах?» — небрежно спросила она.
Питер опустил глаза, будто надел непроницаемую маску на лицо. «Я в этом не участвовал», — тихо сказал он.
«Я заметил», — широко улыбнулась Александра, — «вы пока неплохо выглядите».
Шутка отскочила от Питера, как мячик от стены. «Я имею в виду, не участвовал в организации процедуры», — пояснил он. «Считаю такие акты глупыми. Любое действие должно иметь цель».
Александра не спеша направилась к выходу из квартиры. «Ну так у них же была внутренняя мотивация, не так ли?»
«Они думали только о себе, а есть вещи поважнее», — неожиданно сухо сказал он.
«Какие?»
«Судьба человечества при смене астрологических эпох».
«Вы имеете в виду приход нового мессии?» Она скептически поморщилась. «Иудеи утверждают, что он уже пришел».
«Буддисты тоже», — сказал Питер.
Каждая действующая религиозная конфессия была бы счастлива получить права на нового посланца.
— Так он пришел? — напрямую спросила Александра.
Питер, собиравшись открыть входную дверь, отпустил ручку. Есть эзотерическая процедура, которую знают единицы, избранные, для которой необходимо семя Асура. И земное воплощение богини женщины Асет, женщина-богиня.
Господи, в голову Александры пришла совершенно нелепая мысль. Не означает ли странная фраза «не могу поверить, что это вы», то, что американец принимает меня за...
И непорочное зачатие у девственницы, на всякий случай, просто для проверки, добавила она. «Непорочное зачатие у девственницы?» — переспросил Питер, разглядывая гостью глазами удивленного врача-гинеколога.
«Ну да», — сказала она. Это было условием для,
а может, просто благой выдумкой, — прервал ее Питер, — чтобы снять с Иисуса бремя первородного греха. Откуда известно, были ли Асет или та же Мария из Назарета девственницами до зачатия? Между прочим, папа Пий IX лишь в 1854 году объявил догматом веры непорочное зачатие самой Девы Марии, ее матерью Анной, взял и объявил.
Небольшой письменный стол с креслом Александра заметил, когда пробегала мимо витрины этого магазина во время первой прогулки по Каиру с Коброй Анфисой. Очень симпатичный стол и совсем недорогой, если разделить цену в египетских фунтах на 6 и получить результат в зеленых. За такие деньги в Москве можно купить, ну, разве что продукты в супермаркете на пару дней на не очень голодную семью из 3 человек, двое из которых обедают на работе. Или один раз поменять накладные ногти. Мысль о покупке стола окрепла в тот день, когда ни с того ни с сего, возможно, просто оправдывая свое название, сложился складной столик с лежащим на нем ноутбуком. Ее реакцией смог бы позавидовать вратарь сборной мира по футболу. Компьютер был спасен. Ссадина на локте не в счет. Войдя в магазин, Александра с удивлением оглядела безлюдный торговый зал. Продавцов тоже нигде не было видно. Бесшумно и зловеще, как в американских боевиках, вращались потолочные вентиляторы. Брошенные на произвол судьбы товары выглядели осиротело. Негромкий звук, похожий то ли на стон, то ли на просьбу о помощи, послышался из-за прилавка. Ожидая увидеть ужасное, она перегнулась через барьер и отпрянула, потому что, наконец, обнаружила тех, кого искала. Исчезнувшие продавцы, застигнутые вечерним призывом муэдзина на рабочем месте, расстелив молельные коврики под прилавками, совершали намаз. Без икон и посредников, обращаясь прямо к Аллаху, всемилостивейшему и милосердному, тому, который поймет, простит, поможет, научит и укажет путь. Это она поняла без перевода и отошла в сторону, занявшись изучением мебели. Через несколько минут продавцы с просветленными лицами и глазами, еще не отсоединившимися от духовной вертикали, поднялись из-за прилавка. Может, именно потому, презрев материальное, они благодушно сделали скидку и, выяснив, где мадам живет, пообещали в течение получаса доставить мебель. Чтобы не маяться без дела в фойе дома, Александра решила скоротать время во внутреннем дворике у фонтана, тем более что хотелось осмыслить результаты встречи с американцем. Расположившись в шезлонге лицом к стеклянной двери фойе, она с удовольствием вытянула ноги. «Итак, что ценного Для исследования удалось узнать из беседы с Питером. Начала она анализировать встречу. Ничего нового про мотивы группового самоубийства. Еще эта фраза «не могу поверить, что это вы», повторенная дважды, означает, что американец действительно ждал встречи со мной и, похоже, принимает меня за земное воплощение. «Александра!» За спиной призывно прозвучал голос зама, который, как охотник из засады, вынырнул из-за апельсинового дерева. «Приветствую, можно сказать, вас. Как живете, как животик?» — весело спросил он голосом пьяного доктора Айболита и, подойдя нетвердой походкой, плюхнулся на пластиковый стул. Стул печально скрипнул, но устоял. «Вы меня, похоже, караулили здесь?» Она даже не попыталась скрыть досаду. «Расставил капканы», — довольным голосом сообщил зам и энергично двумя руками потер лоб, помогая разбегающимся мыслям собраться. «Нет, не капканы», — покачал указательным пальцем у себя перед носом. «Капканы ставят на зверей, а я», — ткнул пальцем себя в грудь, — «расставил силки на птиц». «Редких». Многозначительный взгляд должен был показать, кого конкретно он имеет в виду. «Нет», — снова поправил он себя, — «на птицу одну», — поднял указательный палец. «Это я, что ли, птица?» Александра еще не решила послать пьяного птицелова сразу или чуть позже. «Ага». «Феникс», — он мотнул головой, — «или сфинкс?» — озадаченно спросил сам себя и впал в раздумье.
«Все еще Курбан-Байрам отмечаете?» — с материнской заботой в голосе поинтересовалась она. Александру так и подмывало сказать что-нибудь грубое, но язык не повернулся. Врач — гуманная профессия. Александра поднялась на ноги. «Мадам доктора! Мадам доктора!» Подбежавший охранник указал рукой в сторону дома. «Иди, иди быстро! Стол вам несут!»
Александра поспешила за ним и, встав напротив входной двери, приготовилась встречать груз. Ждать пришлось недолго. Письменный стол, облепленный оживленной группой арабов и оттого похожий на сороконожку, вплыл в фойе. Процесс переноски совершенно очевидно вызывал у арабов огромную радость, потому что, во-первых, работа не тяжелая, во-вторых, руки заняты не у всех, значит, есть чем жестикулировать, в-третьих, раз можно жестикулировать, значит, можно гомонить и обсуждать процесс, а процесс, который можно обсуждать, это уже не процесс, а праздник. А какой праздник без танцев? Наверное, поэтому шествие замыкал пританцовывающий под собственное пение мальчик лет 14 с креслом на голове.
«Ба, мать моя, неужто нового зама со своим столом из Москвы прислали? Ё-моё!» — схватился за голову, привлеченный шумом птицелов. «Неужто вещи собирать надо?»
Он почти протрезвел. Александра сделала строгое лицо. «Слушай, советую не уезжать. Тебе в Москву нельзя, у тебя все признаки нервного истощения, которые лучше в теплом климате лечить. Как врач говорю, в кабинете запрись и ни шагу оттуда, дверь никому не открывай, на уговоры не поддавайся. Нужно будет, я тебе справку выпишу». Новую мебель подняли быстро. На лифте. Вынесли легко, ставили на место долго, потому что места не было. Пришлось кое-что переместить в квартирке. Заплаченный грузчиком за дополнительные работы обычный московский бахшиш, слово оказалось интернациональным, вызвал у арабов неописуемую радость. Из их восторженных речей она ясно поняла, что за такие деньги они всегда готовы к новым трудовым свершениям и даже подвигам. Проводив ударников труда, Александра довольно огляделась. Все получилось. Появилось нормальное рабочее место. Села в кресло. Удобно.
Но долго радоваться не пришлось. Звонок местного телефона известил, что о ней помнят.
«Александра, как устроились? Все ли в порядке? Нет ли проблем?» — услышала она вкрадчивый голос Ивана Фомича. А то Алексей Викторович звонил, интересовался. «Слышал, мебель зачем-то приобрели. Вы б сказали, мы, что в наших силах, все сделаем, наша обязанность — окружить вас заботой. Надеюсь, больше проблем нет?»
«Есть проблемы», — Александра решила говорить честно. Напряженная тишина, воцарившаяся на другом конце провода, ясно говорила, такой ответ в план беседы не входил.
«Почему вы не хотите, чтобы я платила за проживание? Живу будто в студенческом общежитии, где любой считает возможным бесцеремонно завалиться ко мне, по-соседски».
«Например?» — забеспокоился Иван Фомич. «У нас тут, конечно, народ простой».
«Ага, простой.
Как Вова, поклонник Умы Турман. Сегодня вечером ко мне на новоселье с цветами по собственной инициативе ваш местный Вова собирается».
Иван Фомич уточнять не стал, кто понял, о ком идет речь.
«Ну что ж, тогда я тоже приду. Для порядка. В общем, мы вместе придем. Даже не беспокойтесь». Он положил трубку. В 9 вечера на пороге стояли оба. С цветами и вазой. Зам светился улыбкой и чистотой, и, судя по мокрой голове, был только что извлечен Иваном Фомичом из-под душа.
«Ну, Александра, покажите, как получилось с новым столом?» Неуверенно оглядываясь по сторонам, вошел в квартиру шеф.
Зам, весело тараща глаза, двинулся следом. Оглядев перекроенное пространство, гости были единодушны в оценке дизайнерских способностей Александры. «За ваше здоровье, Александра, и за успешное написание докторской!»
Выставить непрошенных гостей Александре удалось только далеко за полночь. Спала Александра беспокойно. Снилась какая-то дребедень, бессвязная и несуразная, которую даже сном назвать нельзя, скорее ночным кошмаром. Пьяная болтовня двух дипломатов и откровенное ухаживание зама Ивана Фомича ее измотали. Утро не заставило себя долго ждать. Бодрый жаворонок Иван Фомич напомнил о себе телефонной трелью. «Александра, доброе утро. Ну, как спала? У вас все в порядке?» Медовым голосом спросил он, после вчерашнего застолья еще, видимо, твердо не определившись. Они перешли на «ты» или пока все еще на «вы». «Машина в Александрию через час выходит». «До Александрии путь не близкий. Неплохо бы еще успеть в море искупаться».